«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, у микрофона Анастасия Аношко. И сегодняшняя новость, которую мы решили взять и рассмотреть более внимательно в течение ближайшего часа, это новость о том, что совсем скоро у нас будут устанавливаться на телефоны, смартфоны, на компьютеры и на смарт-ТВ некоторое количество видов отечественных российских приложений. И вообще-то инициатива не нова, и она уже давно была проговорена, но из-за пандемии, из-за всего сроки откладывали. Теперь опять очередные рекордные сроки, в которые все это должно было бы реализоваться. Какие приложения должны войти в такой перечень, на что мы чуть подробнее попозже с вами рассмотрим. Больше всего приложений на телефонах должно появиться. Но у этой инициативы, несмотря на то, что есть там у нее, конечно, очевидные плюсы, про них мы тоже поговорим, есть и критики. И вот Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, куда входят крупнейшие ритейлеры, которые занимаются, вот, продают технику, Антон Гуськов с нами сегодня на линии. Мы с ним, как с профессионалом, поговорим об этом подробнее. Антон Геннадьевич, вы с нами? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Добрый вечер.
Вот, я думаю, что до того, как мы начнем обсуждать техническую часть с вами, хотелось бы ввести людей в курс дела. Скажите, пожалуйста, вы ведь как представитель торговли давно уже, наверное, следите за всем ходом развития событий в этой связи. Сама по себе идея вообще, вам кажется, ну, правильные и хорошие. Может ли это стать точкой роста для отечественных разработчиков?
Ну, потому что рынок на самом деле, немножко вас поправлю. Я не столько представитель торговли, сколько представитель все-таки компаний, которые занимаются производством.
И производством. А разве они не все в Китае? Простите, сразу у меня очень, может быть, глупый обывательский вопрос. Они не все ли находятся в Китае? Или это не имеет значения? Все равно компания может быть российская, а сборка там где угодно в мире?
Ну, компания может быть и российской. Рынок электроники вообще такой транснациональный рынок давно уже. То есть ни одна, по сути, вещь, ни один гаджет, он... если не говорить только про Китай, да, ни один гаджет, он не производится только и не разрабатывается только в одном месте. В основном техника очень сильно завязана на международные связи экономические, да, то есть устройство может быть разработано в одной стране, произведено в другой стране, продаваться в третьей. Вот, ну, наверное, только Китай здесь исключение, они, в общем, и разрабатывают, и производят и у себя, а все остальные страны, они так или иначе как бы включены в международную кооперацию. Вот, поэтому производство электроники и, собственно, того, что в нее входит, это такая вот уже давно, ну, глобальная история. А то, что касается вот ситуации у нас, то, ну, в нашей ситуации в основном входят производители, это и российские, и международные компании, и торговля, как вы, собственно, тоже и сказали, то есть крупнейшая федеральная сеть, ну, просто чтобы было понятно, да, от чего имени мы вещаем, так сказать. А что касается вашего вопроса, идея действительно очень давно, ну, как не очень давно, ну, скажем, года, наверное, уже 2-3 обсуждается, обсуждалось, в результате это все вылилось в закон, это были поправки в закон о защите прав потребителя, как это ни странно звучит, то есть здесь законодатель, как они, по крайней мере, нам это объясняли, руководствовались официально правами потребителей. То есть задача была защитить несчастных потребителей, несведущих якобы, да, от того, что им вот навязывается или у них не получается как-то, не знаю, самим установить те программы, которые они считают правильными и нужными. Хотя, на самом деле, это такая достаточно формальная логика, потому что мы знаем по исследованиям, по отчетам различным, что российские пользователи очень активны в плане скачивания. То есть совершенно спокойно люди скачивают новые приложения, меняют их, если им что-то не нравится.
Ну, может, они в сравнении, В сравнении с кем? С кем мы сравним? Со странами Европы или с кем?
Нет, в целом. То есть просто мы видим активность пользователей. Мы видим, что люди интересуются новинками, интересуются новыми, так сказать, в том числе программными продуктами и в телефонах, в современных смартфонах.
Но это какая-то часть, а ведь мы же понимаем, что человек инертен, а какая-то часть, которая не вовлечена вот в эту круговерть обновлений, новых установок и так далее, она совершенно пассивно сидит со своими тремя окошечками, или какая-нибудь бабушка, простите, которую купили для связи, значит, по WhatsApp или чему-то такому, да, телефон, чтобы там быть на связи. Многие люди обучились, в том числе в возрасте, но так, чтобы они сами ходили себе что-то устанавливали, такого нет. А ведь это такое, сколько там потенциально, да, какое количество таких людей могло бы быть охвачено? Например, ну, знаете, госуслугами. Я вот посмотрела сейчас, вот секундочку, я посмотрела список этих приложений, которые, они там по-разному формулируются, да, самое большое количество категорий на смартфоны должно быть, согласно вот этому, чего, закону, постановлению,
постановлению правительства.
Да, согласно постановлению правительства, значит, что устанавливается на смартфоны и планшеты, ну, должно быть, причем с 1 января 2021 года, и это вызывает, я так понимаю, опасения, уже сейчас говорят о том, чтобы надо бы подвинуть сроки до апреля, да, правильно я понимаю? Потому что технически сложно. Значит, что предлагается? Браузеры, причем во множественном числе, я не очень понимаю, о каком браузере идет речь, если честно. А вы понимаете, о каком браузере идет речь?
Ну, давайте сначала начнем. Вы мне уже успели несколько вопросов задать, на них мне придется отвечать немножко дольше, да, чем их задавать. А, смотрите, значит, что касается бабушек, дедушек и прочих граждан, которые не очень активны там, в сети, условно говоря, да? Но если мы говорим про телефоны, просто буквально телефоны, которые покупаются для людей, которые, ну, совсем, вот, как бы сказать, не интересуются или не увлекаются, или просто уже не имеют, так сказать, способности, да, для того, чтобы что-то там устанавливать, то, как правило, это просто телефоны кнопочные, обыкновенные, там вообще нет приложений никаких, да, и про них речи вообще не идет.
Так.
То есть на телефоны, где просто функция связи и смс есть, они остаются за скобками, потому что на них вообще ничего не устанавливается, не предустанавливается. Там есть базовый набор звонилка, смс-ка, да, и поэтому люди, которые, ну, вот, каким-то причинам, там, возраста или, не знаю, образования, или невозможности, ну, всякое бывает, да, в жизни, они вообще этим не охвачены. Поэтому вот рассказ про бабушку, которая не сможет поставить WhatsApp там, ну...
Это, нет, а вы, кстати, это, я не знаю, есть ли у вас бабушка, ну, вот, вот моей маме 79 лет, она свободно, относительно свободно пользуется телефоном, смартфоном, который уже давно у нее, так сказать, в руках, но она пользуется тем, что я ей, значит, подготовку произвожу я, то есть принеся из магазина перенос данных и так далее, это делаю я. Я же устанавливаю, я ей устанавливаю то, что мы считаем нужным, там этот мессенджер и так далее, приложение там банка, ну что, все там, в общем, больше ничего. В основном, да?
Это очевидно, конечно.
И она учится, и она умеет этим пользоваться, и, в общем, довольно ловко пользуется, но шаг в сторону. То есть, если я ей сейчас скажу, поставь себе приложение, там, допустим, еще вот такое-то, к примеру, и пригрузи свои данные анализов туда, чтобы врачи видели. Ну, допустим, да, есть такое приложение, как бы телемедицина. Вот это уже вызовет вопрос. Опять без меня она не справится. Я просто к этому
вопросу. Нет, конечно, безусловно, есть люди, которые... Я же не говорю о том, что таких людей нет. Я говорю, что есть, безусловно, категория людей, которые действительно либо вообще пользуются кнопочными телефонами, да?
Да.
Действительно,
либо пассивно ведут себя. Так, ну либо вот они пассивно, будут
но этих людей очень мало на самом деле, в общем, доли пользователей тех устройств, о которых идет речь. То есть о компьютерах, о смартфонах современных. Да, в основном все-таки люди, которые этим функционалом не пользуются, они не приобретают, ну да, действительно, может быть, родственники, опять же, да, родственники могут...
Ну, то есть вы считаете, что это избыточная сама по себе идея,
я
да?
Просто думаю, что... я просто вижу, что русские, российские, да, российские пользователи не тупые, не ограниченные, я имею в виду тех, кто вот, ну, способен, да, я не говорю про пожилых людей, конечно. Я имею в виду современных молодых людей, они вовсе не нуждаются в том, чтобы им установили на смартфон 10 аудиовизуальных сервисов, то есть 10 онлайн-кинотеатров.
Давайте перечислим, потому что люди нас слушают, они, может быть, не читали эти материалы, которые накануне появились. Значит, что на смартфоны? Браузеры, поисковые системы, тоже во множественном числе, социальные сети во множественном числе, мессенджеры во множественном числе, сервисы электронной почты.
Российские, да, очень важно,
да.
Это все российское должно быть.
Все российское. Картографические навигационные сервисы. Так, понятно, это, наверное, все-таки Яндекс.Карты. Голосовые помощники, ну, это понятно, наверное, там у Email.ru и у Яндекса есть. Я сейчас вот задам вам следующий вопрос. Новостные агрегаторы, это что, Яндекс.Новости, что ли, кто там? Новостной агрегатор у нас. Антивирусы. Офисное ПО, ну, это таблички все, да, у нас. А у нас есть отечественный какой-то, не майкрософтовский, значит, уже свой софт, видите. Аудиовизуальные сервисы во множественном числе. Аудиовизуальные, ну, это то, что сейчас на YouTube, знаете, сейчас свежая новость, там Роскомнадзор подал, что ли, в суд, сейчас я сейчас на YouTube за то, что, то есть мама попросила Роскомнадзор, что его, с ее сыном, с участием ее сына, как он там задирает одноклассников, выложили ролик в YouTube, она направила жалобу в Роскомнадзор, что ребенок не давал согласия на съемку, и Роскомнадзор, значит, сейчас против YouTube выступает. Это прям свежий-свежий, посмотрим, что будет. Ну вот у нас будут еще дополнительные какие-то аудиовизуальные сервисы. Программа для онлайн...
Это онлайн-кинотеатры, да, то есть понятно, что аудиовизуальные сервисы, это в основном онлайн-кинотеатры, у нас много там различных...
Ну, это, кстати, может быть точка роста для них, потому что я не знаю, как у них сейчас дела обстоят, ну...
Что у меня, честно скажу, у меня стоят и российские, и не российские, я сам себе их поставил, и...
И вы платите всем, да? Вы платите
нет,
всем
почему? Или не когда-то я выбираю какие-то там подписки разные, когда мне это интересно, есть бесплатный контент, легальный, поэтому нет. Ну, короче говоря, по поводу аудиовизуальных сервисов, там в постановлении сказано, что вот они должны стоять, да, и их предусмотрено, как нам говорили, около 10. И 10 надо будет предустановить.
Так, программа для онлайн-трансляции и доступа к пользовательскому контенту. Онлайн-трансляции, ну, это что-то вроде нашего Мэша, который сейчас там, ну, Zoom это не наше. Ну, что-то в этом роде, да? Skype
нет,
не наше.
Сейчас я начинаю. Что
онлайн-трансляция.
Это имеется что-то? В виду, я так понимаю, телевизионные какие-то.
Все, понятно, хорошо. Допустим, приложение платежного сервиса «Мир», облачное хранилище, приложение «Госуслуги» и далее еще последний пункт программы для доступа к ресурсам, это в кавычки взято, включенные в перечень социально значимых интернет-сервисов, в том числе для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность. То есть какой-то отдельный каталог, значит, как это, покупай российское. Ну, то есть в магазинах, помните, такое было одно время, там флажки там ставили,
да,
такое как бы агитация.
Да,
в целом это очень выглядит, ну как, симпатично, а что делать? Ну, как бы вот приходится в конкурентном современном мире как-то бороться за внимание, за то, чтобы установили. В этом смысле, ну, это все понятно. Вопрос, я так понимаю, основной, значит, со сроками, да? То есть сама технология установки, все равно же мы, я думала, но все равно же мы телефоны в руку получаем уже с установленными... какими-то программами от производителя, правильно?
Ну, Анастасия, смотрите, значит, идея не выглядит симпатично, индустрия к ней относится крайне негативно, потому что никакого роста, в том числе и для разработчиков небольших, она не несет. Если мы дальше почитаем постановление, то увидим, что там есть ограничения определенные на эти на требования, точнее, к программам, да, там огромное количество скачиваний у них уже должно быть, для того, чтобы, значит, они попали в этот реестр. Поэтому это поддержит только крупных, только тех, кто уже сегодня лидеры, а мелкие останутся за бортом автоматически. Ну, то есть у них нет такого количества скачиваний, откуда им их взять, ну, чтобы попасть автоматически. Да? Ну, значит, они должны сначала стать известными. Да. Поэтому здесь не идет, видимо, речи о том, что их продвигать надо, какие-то неизвестные сервисы. Здесь идет речь о том, что монополисты или близкие, скажем так, к монополизму, лидеры, огромные корпорации просто получат вот, возможность быть предустановленными, и без них нельзя будет продавать эту технику. То есть она не может быть в России продана, произведена после 1 января, без вот этих сервисов. Их огромное количество, и, кстати, если мы говорим о людях, которые вот, ну, не пользуются, да, потому что им, например, это не нужно, или потому что они не умеют этим пользоваться, или потому что у них телефон с небольшой памятью, да, встроенной, то вот такое количество аудиовизуальных сервисов, например, 10 штук и прочих всех остальных, еще там 16 категорий, да, того получается там 26, по-моему, да, или 25.
Да.
Ну, мягко говоря, перегрузит телефон.
Вот я хотела задать вопрос про память.
Поэтому с точки зрения пользователя никаких плюсов нет. Кому надо, тот либо сам поставит, либо попросит свой родственник, либо в магазине ему это поставят.
Ну, совершенно это усложнение. Да? Нет, это усложнение. Быть зависимым от кого-то, это особенно люди в возрасте, они, наверное, не очень любят. Или дети. Дети, которые тоже без тебя ничего не могут, правда? Ну, в смысле, потому что у тебя родительский контроль, это все равно
конечно,
должен
там что-то разрешить. Родительский контроль, все равно нужно это одобрять и собственно, так и работает. Вот, поэтому нет. Быть зависимым, да, но в данном случае мы зависимы как раз от того, что нам навязывают определенное количество, возможно, ненужных сервисов.
Я, да, давайте вот. По-другому поставлю вопрос. Вот смотрите, у меня передо мной телефон лежит, мой. Я его когда купила, у него что-то стояло. Вот вы говорите, что тут как бы в нагрузку вроде бы предлагается еще что-то установить, заняв память, и сам человек сориентируется и так далее. Тем не менее, когда я покупаю смартфон, он не пустой. В нем вся практически первая страничка вот эта с табнейлами занята. Причем за меня кто-то решил уже, что там будет. Там есть предустановленный какой-то почтовый сервис, там есть какой-то карты, да, галерея, ну, там, камера и набор сейчас, ну, что там еще есть обычно, вам виднее, но много функций, которыми я, например, даже не пользуюсь, типа там здоровье, шаги там мерить и так далее, да, вот разное есть. И поисковик, кстати, вот я так понимаю, что ли Samsung с Яндексом договорился или с кем они договорились, что-то Яндекс у меня уже стоял там отдельной кнопкой, да. То есть кто-то, производитель, все равно, когда он делает телефон, он продает не пустую куклу, а он в нее что-то набивает. Ну, что-то несущее ценность для пользователя. Да? Там есть какие-то, видимо, исследования, и там включаются приложения. Понятно, что я потом установлю еще все, что мне надо, и удалю то, что мне не надо. Но почему мы исключаем такую возможность просто, как сказать, не попросить, конечно, тут уже обязать, да, получается, обязать производителей включать наши программы. Почему это плохо? Вместо, может быть, чужих.
Но это же... Вы сами на свой вопрос ответили. Видите, вы совершенно правильно оговорились, и именно потому, что так и есть. То есть вы не оговорились, на самом деле. Вы сказали попросить, а точнее нет, обязать. Вот в этом существенная разница. Вот вся вот эта история...
В подходе.
Вокруг вот этого, да, попросить, то есть договориться, или обязать.
Но обязать
когда
проще.
Компании, нет, обязательно, ну, смотря кому проще, да, когда у вас исключительно репрессивный мир работает, тогда проще, а когда вы называете свободную конкуренцию и свободный рынок, ну, с разумными ограничениями, безусловно, тогда, ну, мне кажется, это эффективнее, эта система доказала свое более эффективное свойство, да. Вот, но это, ладно, глобальный спор. Давайте мы сейчас вернемся к конкретному кейсу, да, конкретному случаю. Вопрос заключается именно в том, чтобы одно дело, когда это результат коммерческих договоренностей и исследования, как вы верно сказали, да, действительно проводятся исследования, и компании между собой конкурируют. Они видят, что, например, сейчас спрос у пользователя, высокий интерес пользователя, я не знаю, к приложению там, какого-нибудь банка, например, там Сбербанк, да, вот, популярное приложение, и мы знаем, что многие смартфоны уже с ним и продаются, предустановлены, как вы верно сказали, они уже не пустые.
Это правда? Сейчас, да. Именно Сбербанка? На самом деле?
Сбербанк, да, конечно. Ну вот вы сами
где-то где-то тихо скрежетал зубами Тинькофф,
да,
открытия и прочее.
Производитель смартфонов представил туда известную российскую
Ну и вы не заставили, да, под дулом пистолета, а они сами
начали. Его не заставили, они договорились как-то, да, видите, оказывается, это работает.
Вопрос про Apple. У нас вопрос про Apple. Тут вот наши слушатели, они нам, кстати, пишут нескончаемо. Я еще ни одного сообщения не зачитала, но вообще они у нас есть. Они у нас есть через Telegram, они нам приходят. Можно нам писать, задать ваш вопрос нашему сегодняшнему гостю Антону Гуськову, директору по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Телеграм наш говоритмскбот. Телеграмом теперь можно пользоваться, поэтому спокойно ставьте его себе на телефон, если получится. Вот. Кстати, про Телеграм сейчас тоже спрошу. Если у вас вот такой кнопочный старый телефон и все такое, пишите нам на СМС. Портал +7 925 888 948 948. Это как наша частота. Вот несколько человек, и в статьях это упоминается, и все говорят, а как же вот Apple-то заставят? Apple – это совершенно отдельный, особняком стоящий такой производитель, который может, в общем, и не пойти и все эти законы презреть. Может ли или нет? Скажите, и как сейчас, у нас же нет официального представительства Apple,
как есть, будто бы,
или есть? Конечно, вот таких нет. Магазинов-то Apple-овских нет своих? Почему-то? Почему, кстати?
А это не значит, что у нас нет официального представительства. У нас есть официальное представительство, замечательно, работает большая команда людей. Mm-hmm. А, поэтому магазины, просто у них так устроена система дистрибьюции. У нас не все производители имеют собственные магазины. Это нормально абсолютно. То есть торговля – это торговля, а производство – это производство. Поэтому иногда у них есть монобренд, иногда нет, это ни о чем не говорит. То есть
понятно.
Это ритейл-политика. А что касается, вы назвали Apple, да? Есть другие, вы назвали до этого Samsung, есть Huawei, есть Sony Mobile. Ну, достаточно много у нас разных производителей. Есть китайские производители, да, помимо Huawei, там, и Xiaomi и так далее. Но, условно говоря, можно разделить их на разные операционные системы, которые используются, да, есть Windows Mobile, есть iOS, есть Android. Есть еще российская система, правда, ее, по-моему, никто не видел в действии, но говорят, что она есть, она раньше называлась Selfish, теперь она называется Aurora, вот, но в реальном времени ее в использовании пока я не знаю, я ее лично не видел. Так вот, разница и что сейчас важно в этих системах, заключается в том, что есть открытые системы, которые предполагают предустановку как раз каких-то сторонних приложений, а есть закрытые. Вот iOS относится к закрытым, то есть в iOS не ставятся приложения сторонних разработчиков. И это проблема, действительно. Как ее будет компания решать, я не знаю. То есть это надо спросить компанию, как она ее будет решать. Но это так, действительно. Сегодня в iOS не стоят программы сторонних разработчиков. Там стоят предустановленными только те, которые были самой компанией разработаны, либо куплены, да, то есть кто ей принадлежит. Как они будут выходить из этой ситуации, правильно задать вопрос компании, но очевидно, что то регулирование, которое появилось, оно создает проблемы и барьеры, да, и причем не только для тех, кто работает на iOS, но и для тех, кто работает на открытых системах тоже, потому что кажется, что это просто взять там что-то и предустановить, да. Это возможно, технически это возможно, технически, в принципе, многое возможно, да, если не все, то многое. Вот люди в космос летают. Вопрос, сколько это стоит, да, и какие усилия для этого нужны, и оправданы ли эти усилия. Давайте мы завершим блок, который начали по поводу регулирования и по поводу того, что это выглядит симпатично. Мне кажется, что это выглядит не симпатично, и индустрия в целом к этому относится плохо, потому что видит от этого только сложности ненужные. Не видим мы плюсы для потребителей, и тем более не видим плюсы для разработчиков, потому что, как я сказал, уже там есть ограничения по количеству скачиваний, которые минимум должно быть, да, это большие цифры, и сюда попадают только крупные компании, а мелким разработчикам от этого хорошо не станет.
Антон Геннадьевич, у нас сейчас новости середины часа, мы сейчас их послушаем, после этого вернемся, уже будем еще подключать слушателей. Новости.
Хорош! Хороший вопрос.
И мы продолжаем. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Говорим мы о новости, связанной с установкой российского ПО. ПО – это программное обеспечение на наши планшеты, смартфоны, компьютеры, смарт-ТВ и так далее. Это постановление правительства, вот последнее вышло. Сейчас должен быть Минцифрой подготовлен список конкретных приложений, которые их нужно установить, правильно, да, согласно вот этому постановлению?
Обязывают установить.
И, с одной стороны, это, наверное, делается для того, чтобы поддержать... И, на самом деле, вы же видите, что происходит, да? То есть у нас встает вопрос, мы как страна, зацикленная на безопасности, да, своей, значит, встает вопрос о том, что это как в обороне. Вот в Министерстве обороны и в оборонном производстве мы ориентируемся на полную самодостаточность. Ну, насколько я понимаю, для чего? Понятно, для того, чтобы не зависеть ни от каких поставщиков, потому что если мы вдруг с ними войдем в конфликт, они нам перестанут что-то поставлять, и мы останемся без чего-то. Логика ясна. Я так понимаю, что логика вот в отношении программного обеспечения примерно такая же. Как вы это прокомментируете? Это так? То есть это поможет такой цифровой безопасности или цифровой такой защищенности и самостоятельности, может быть, нашей, нет?
Вы знаете, ну, вот логика осажденной крепости, когда, так сказать, вот всех воспринимаешь вокруг как врагов, она мне не близка. Uh-huh. Да, безусловно, есть какие-то вещи, которые должны быть разумные, ну, разумная осторожность какая-то должна присутствовать, безусловно, да. Вот, и все-таки оборона, это отдельная история, то, что касается военных технологий. То, что касается технологий, связанных с безопасностью, это совершенно отдельная логика. Мы сейчас говорим о гражданских устройствах. Это не военный компьютер. Не надо вот эта постоянная дурацкая милитаризация смотреть на телевизор или на компьютер, как на какой-то, я не знаю, вражеский объект. Он может быть вражеский в том смысле, что там транслируются идиотские какие-то вещи, которые делают людей дебилами и разучают их думать и анализировать, да, вот, и когда им навязывается какая-то вещь, что-то вредно и опасно. А когда людей учат думать и учат принимать решения, наверное, это правильно, как мне кажется. Вот, поэтому военная логика в истории с пользовательскими устройствами, мне кажется, она неправильная, и на самом деле, видите, как законодатель идет не от этого, а законодатель пошел через закон о защите прав потребителя. То есть даже с этой точки зрения этот подход неправильный. Да? Мы видим, что законодатель говорит, что он хочет потребителя оградить. Здесь речь не идет о принятии закона какого-то специального о там, безопасности. Речь идет о том, что потребителю даются пользовательские возможности якобы. Да? Другой вопрос, нужны ли они ему. Но, ладно, давайте законом мы уже перестанем его, это самое бедного, обсуждать. Потому что это закон, его надо исполнять. Конечно, законы меняются, законы появляются и уходят, это тоже, это такая философская история, но сегодня это закон, и закон надо исполнить. Но закон носит очень рамочный характер, он просто говорит, что с 1 января запрещена продажа, как я уже сказал, закон о защите прав потребителя, туда внесли поправки, да?
Да-да-да.
Закон говорит о том, что с 1 января 2021 года запрещена продажа устройств, которых вы перечислили, без предустановленного ПО. И все,
У вас 36 рамки, дней, да? Нет, меня дети все время спрашивают, сколько до Нового года осталось, мы каждый день считаем, 36 дней с сегодняшнего дня осталось. А я так понимаю, списка еще нет, да?
Минцифра не подготовила список. Смотрите, чтобы этот закон выполнить, необходимо, чтобы вышли подзаконные акты, то есть постановление правительства, которое пропишет, какие устройства именно. В законе о них ничего не написано. Написано технически сложный товар, да? Отдельный технически сложный товар. То есть в законе нет слова смартфон, телевизор там, и так далее. Там говорится, что какие-то технически сложные товары. А все остальное, какие именно товары, какие именно программы, и как именно они должны быть установлены, должно определить правительство. Вот и вчера этот документ появился. Ну, то есть, как вы правильно сказали, значит, дети считают до Нового года с точки зрения праздника, а мы все должны считать до Нового года.
Возможно, ждут новые телефоны еще без российского софта. Это будет такая фишка.
Вот. Короче говоря, осталось совсем немножечко времени. Но еще есть другой важный документ, который тоже должен появиться, потому что без него нельзя начинать переустановку. Это реестр тех программ российских, из которых надо выбрать, договориться с их вот, разработчиками, и их обязательно предустановить, а потом продавать. Вот этот реестр еще не создан. Только вчера появилось постановление, и Минцифра объявила на своем сайте в том числе, что подавайте заявки для производителей ПО, да, для включения в этот реестр.
А это срок какой-то установлен? На
до 15 декабря он должен быть.
Черт, это очень мало времени остается на установку. Да. Ну, допустим, мы нафантазируем, что есть.
Даже для российского ПО остается мало времени, потому что, чтобы попасть в этот список, надо тоже какие-то действия осуществить, да? Сегодня его нет. Вот мы, как производители гаджетов, сидим и думаем, что нам устанавливать. Мы не можем просто так взять и установить что-то. Мы должны именно из реестра установить. Это важно. Да, мы не можем просто пойти там где-то выбрать сами. Да? Нет, мы
если числа 20-го... Если числа 20 декабря появится реестр, ну, к примеру.
Ну, 15-го.
Да. Обещают 15-го. Нет, 15-го они закончат сбор заявок. Им же надо время, чтобы оформить это все.
Министерство у нас хорошо работает. Надо сказать, что Минцифры в целом позитивно, как бы сказать, с отраслью общается.
Хорошо,
Ну, окей, значит, ну, допустим, 15-го они появятся, А дальше остается 2 недели до Нового года. За это время надо заключить договора вот с этими договоры, да, с этими разработчиками ПО, их найти, да, с разработчиками ПО сначала. Потом надо там лицензионные соглашения всякие, то есть это не просто вот как мы с вами взяли и скачали WhatsApp, да, надо это совсем другое. Это одно юрлицо и другое юрлицо, то есть коммерческие взаимоотношения. То есть все юридические вопросы, лицензионные, значит, договорные. Потом надо провести тестирование. Работает ли это ПО вот с этим устройством, да, например, с телевизором. Потом, значит, проверить, ну, устранить все дефекты какие-то, доработать операционную систему, потому что, как я сказал уже, это в любом случае, даже для открытой операционной системы, типа там Android, все равно это доработки, потому что это нужно, чтобы внутри это стояло, предустановлено было с завода. А после этого надо все это закачать туда. Произвести гаджет надо еще, да, мы забыли, самое главное.
Да, вот я, слушай, мне не очень понятно, вот эта вот механика ваша производственная, вот уже, допустим, к моменту, когда, допустим, все будет проговорено, или хотя бы частично там заключены соглашения, и, условно говоря, до Нового года, хотя не знаю, вот.
Нет, до Нового года это нереально.
Нереально, значит, все. Ну, когда-то это, допустим, происходит.
Говорю, это очень долгий путь, да, вот, помимо всех этих соглашений, юридической работы, финансовой работы, надо еще сделать устройство, туда все это закачать, да, протестировать сначала на тестовых, а потом сделать партию, туда все это закачать, привезти сюда, пройти таможню, и дальше продавать.
А какой, хорошо, сейчас я задам вопрос про предыдущие аппараты. А какой срок, вы думаете, был бы разумен, если бы вот, если идти в соответствии с этим распоряжением правительства и с законом? Вот с текущего момента сколько бы хватило?
Чтобы исполнить все требования нормативных актов по тем вопросам, которые мы провели среди производителей, нужно в зависимости от категории устройств от 6 месяцев, это максимально, как бы, да, быстро, до 18. То есть полгода, это при том, что уже есть реестр, вот что важно, да, то есть нужно, чтобы уже было, ну, постановление вышло, его тоже долго не было, на самом деле, оно было там под грифом «секретно» говорили, то есть его не показывали, невозможно, как бы, было понять, что там такое. Вот, потом, оно вышло, теперь оно публичное, но нет реестра. То есть мы все равно дальше двигаться не можем пока, да? А требование, вот оно 1 января, оно как было, так и есть. Вот оно.
Но, может быть, его подвинут, вот РБК пишет, что, может быть, его подвинут, правда, в Госдуму еще не внесен. То есть нужно, чтобы Дума приняла это движение
это
сроков.
Мы слышали, мы вот читали тоже вот Forbes, и читали, так сказать, там вот коллеги из Минцифры говорят, что они подвинут его, постараются подвинуть его. А, точнее, они слышали, что депутаты его... планету подвинуть.
А вы напрямую к депутатам не хотите там, быть?
2 месяца это лучше, чем 2 недели, безусловно, да. Но это все равно очень мало, и большинство, к сожалению, за это время все равно не успеет производители подготовиться, да. Поэтому вот полгода это минимум для того, чтобы более-менее без болезни. Все равно это сложности, все равно это работа. Ну, мы это в первой части до новостей обсуждали, да? Да-да. Вот, но окей. Мы это вот так.
Антон, а вот у меня вопрос сразу. А вот вы, например, ну вот ваша ассоциация, она не находится на какой-то связи с Государственной Думой, с депутатами? И не, ну, вы не общаетесь с ними? Не, ну, как бы не просите ли вы там в соответствии со здравым смыслом и с, там, с удобными сроками внести такое предложение? Потому что если никто к ним не обращается, к этим депутатам, они могут...
Не, мы обращаемся. Мы, во-первых, мы вот, видите, мы и, так сказать, в средствах массовой информации активно об этом говорим. Вот видите, с вами сегодня целый час должны общаться, да? А, безусловно, мы обращаемся и в государственные органы, и в Думу, и в Минцифры, и в правительство, и, в общем, даже в администрацию президента, поэтому ну, мы надеемся, что, конечно же, нас услышат. Здесь речь уже, я говорю, не про какие-то личные пристрастия, да, или какие-то там взгляды на жизнь, а это просто вот, ну, есть некие регламенты технические, да, технические процедуры, которые нужно обязательно пройти, прежде чем, ну, получить результат. Я имею в виду в плане предустановки, да, и вот, ну, устройство делается определенное количество времени. Его, конечно, наверное, как-то можно ускорить, но это может на качестве сказаться, на безопасности.
А вопрос у меня к вам сразу несколько. А что с телефонами, которые вот сейчас в коробочках лежат на складах или в магазинах уже где-то, допустим? И, ну, вот они были произведены, если они были произведены и упакованы до, там, вступления в силу этого закона, даже если это произойдет и не 1 января 2021 года, а там срок отодвинется. Но бывает же такое, что они могут быть нереализованы, да, до этого времени. То есть они на складах. Что с ними? То есть можно ли перепрошивать ту технику, которая уже, так сказать, ждет своего потребителя? Это такое делается вообще? Или нет?
Ну, я с трудом себе могу представить, как можно это сделать, вот, перепрошить, но сразу скажу, что четко это прописано. Техника, которая произведена до 1 января, может продаваться без предустановки отечественного ПО.
А, все, понятно, понятно.
Вот, и... то есть то, что было сделано до 1 января, да, вот, это все так может продаваться. Но, ну, понимаешь, что этих запасов не так много, потому что электроника – это рынок такой очень подвижный, там постоянно какие-то новинки выходят, постоянно что-то обновляется, новые модели. Ну, и держать огромное количество старых моделей при этом смысла никакого нет, да. Потом надо понимать, что конец года, вот как раз ноябрь, декабрь и вот как раз немножечко январь, это самый высокий сезон на рынке электроники, это самые большие продажи, потому что это Новый год, это подарки, это желание что-то обновить.
Скажите, а у вас статистика пандемийного года уже какая-нибудь, например, за первое полугодие уже есть? Сократились продажи в целом?
Вот, в целом, допустим, не сократились. Дело в том, что переход на удаленку сказался на продажах скорее позитивно, потому что людям нужно было как-то приспосабливаться. Да? Если люди не ходят никуда есть, то они готовят дома. Чтобы готовить дома, им нужна техника для готовки, чтобы хранить все это, им нужны холодильники, да, ну, вот это все тоже как бы...
Ну, понятно, да, ну, один раз это...
А чтобы учиться и работать, тоже надо купить или обновить телефон, планшет, компьютер, ну, купить, да, принтер, чтобы работать. Ну, то есть это все как бы подстегнулось просто, с одной стороны, но это неправильный, так, знаете, такой рост нездоровый, да, есть здоровый, когда люди просто из-за того, что они хотят улучшить свою жизнь, что-то делают, а есть, когда вот их закрыли дома, да, из-за вот болезни, да, из-за пандемии, им надо как-то дальше что-то делать. И они вот бегут и думают, блин, ладно, там есть деньги, ну, это, там, какие-то накопления остались, ну, что же делать, вообще все потеряем, да, работу потеряем, надо как-то выживать. Поэтому идут и покупают. То есть это такой спрос, который вызван скорее вот нездоровыми тенденциями, это плохо. Но продажи действительно подросли.
Еще вопрос, за чей счет, значит, весь этот банкет? Я думаю, что многие слушатели, и я тоже.
Конечно.
Нет, я не очень понимаю вообще, на самом деле, вот если так вдуматься, экономику приложений, если возвращаться к приложениям. Вот, допустим, у меня есть какие-то карты, допустим, да, с навигатором. Вот навигатор и карты у меня стоят. Вот это очень популярный продукт. Я вижу, что его скачали в Google Store миллионы раз, ну, допустим, да. Ну, и так вот получается, что потом он, допустим, будет предустановлен. У меня вопрос. Производитель ведь вот этого приложения, да, если это крупный-крупный-крупный с экосистемой своей какой-то холдинг, то он получает деньги. Какая у них как бы модель монетизации? Я скачиваю бесплатно, рекламы там вроде бы нет, если я ничего не путаю. А, не-не-не, вообще реклама есть, там появляется, это что, дальние всякие там кафешки.
Если вы о том, о чем я думаю, то есть.
Да, да, нет, ну...
Я имею в виду.
Да, ну, может быть, мы действительно...
Там реклама такая, да, прям.
Об одном и том же, да. Да, сейчас вот я вспомнила, что там есть, но я там на них внимания не обращаю. Но вообще, если говорить, допустим, про госуслуги, допустим, да, вот такой...
Ну, слушайте, такой, госуслуги чтобы... не это самое, не релевантный пример, потому что это государственное приложение, да, оно не коммерческое.
Ну, да,
поэтому
да,
не... А вот с навигаторами, с другими очень хорошо, там есть реклама, видите,
как... Или кинотеатры как какие-нибудь, у которых
более,
как бы вся их жизнь...
Там вообще платный контент.
За подписку, да.
Есть, то есть там люди должны покупать. А банкеты здесь за счет потребителей, безусловно, да, потому что...
Подорожает
техника. Удорожание, то есть это повышение себестоимости. Ну, то есть если тебя обязывают засунуть в твой продукт какой-то другой продукт. Если как потребитель вы можете, правильно вы сказали, вот бесплатно его скачать, для вас это бесплатно будет, это никак не удорожит, да, потому что вам там рекламу показывают.
Ну тогда я товар, да, для того, кто
да,
делает
а когда,
этот продукт.
Когда меня заставляют мой смартфон это поставить как производителя смартфона, значит, это я не могу бесплатно взять, я должен это купить. Или каким-то образом договориться с производителем, понимаете?
То есть, я поняла, продавцы и производители техники договариваются с производителями софта, платят им деньги, потом распределяют эти расходы на потребителя, правильно, да?
Ну, да. Это в себестоимость ложится, так же, как покупка материала.
Все, понятно. То есть, в итоге подорожает техника, посмотрим, насколько. У вас есть оценки, насколько она может повыситься в цене?
Нет, все будет зависеть от каждой конкретной компании, они же конкуренты все между собой, да. Но в любом случае это увеличение себестоимости, а как его дальше будут распределять, это...
Хорошо. Давайте сообщение. Я обещала, и ни одного еще так и не прочла. Сообщение у нас на Telegram говорит МСК-бот. Ищите там, как будто бы выбираете такого собеседника, такую search, там есть такая кнопка. Кстати, Telegram это российское ПО или уже давно не российское?
А, не знаю. Пока тот реестр, который должен вот быть сформирован, он не сформирован, поэтому мы не знаем.
Поэтому мы не знаем. Будут его не рекомендовать, а все-таки обязывать устанавливать.
Мы не знаем, потому что его нет, да. Мы можем только догадки строить, а оно смысл в этом какой-то.
Просто из любви к Дурову, да, и все. Значит, сообщение на Telegram говорит МСК-бот, смс плюс 7-925-888-894-8. 40-й нам пишет. В Москве в учебных центрах обучали пенсионеров работе со смартфонами. Был курс для начинающих и курс для продвинутых пользователей. Люди с удовольствием посещали. Для одиноких пенсионеров это прекрасная возможность освоить умный телефон. И я еще от себя добавлю и пообщаться, наконец, уже не сидеть дома.
Вот,
спасибо. Но теперь это уже, да, все в прошлом. Извините. Нет, ну мы дождемся каких-нибудь вакцин, в том числе для людей из зоны риска, но тем не менее, да. Теперь осталось самим разбираться. А если техника куплена за рубежом, то можно будет ею пользоваться, Светлана Ляхова спрашивает. Ну, наверное, ну что, да, про это в законе ничего нет.
Ну,
нет запрета.
Да, то, что в личных целях пока нет никаких ограничений.
Да, ну вот купить и продавать здесь уже так нельзя будет.
Нельзя, нет.
Законы с пальца. Мне эти приложения предустановленные не нужны, пишет добрый злодей. Захотел, поставил все, что нужно. Я еще стерплю предустановленные, если их можно выпилить из памяти навсегда. Ну, это просто такое, значит, мнение. Тут есть, кстати, несколько противоположных. Ну, как обычно, впаривает то, что не нужно. В итоге платят потребитель. Вот еще один пишет, но есть вот, например, сейчас, Apple успеет, я в этом уверен, пишет XMR. Надо по-быстрому купить робот-пылесос, хотя на многих уже Алиса стоит, но это, видимо, шутка от Григория из Санкт-Петербурга.
А на самом деле, я согласен с Григорием, вы знаете, сейчас у нас, во-первых, этот перечень продукции правительство будет пересматривать. А мы знаем, что сейчас уже у нас и холодильники с приложениями есть. Они пока не попали сюда, да, но в перспективе...
Ну, умный дом, вы имеете в виду вот эти системы умный дом, но они еще...
Нет, ну просто сейчас холодильники, которые, знаете, там, так сказать, мониторят, что в холодильнике закончилось, могут делать заказы в интернет-магазинах. Такое уже есть.
И пишут, хватит жрать ночью, не открываются. Чтобы они не открывались ночью, надо, чтобы такой замок там включался. По-быстрому надо, да. Они потом смогут без согласия устанавливать дополнительные приложения. Нажимаешь «Обновить», а у тебя сюрприз, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Там разные варианты обсуждались. И какое-то окошко установить все там, ну, чтобы его нельзя было скипнуть. Там пока еще это все, я так понимаю, обсуждается. Анна Князькина пишет. Услышала, что еще не протестировано. Будут спешить, останутся баги. Либо не успеют, либо приложения будут сырыми. Ну, вот боится
конечно.
Человек.
Да,
а кто платит? Правильно. В итоге мы ответили, платим мы. Очень верное решение. Поддерживаю, пишет Андрей Беликов через Telegram, как и платежная система МИР. Настоящий гражданин пишет, если Apple не пойдет на поводу у России, то это только добавит ей популярности. Лично я с большим уважением еще отнесусь к Apple. Дмитрий, Анастасия, простите, звук бьет так. Сейчас это звукорежиссеру надо обратить внимание на вот это сообщение. Извините. Аврора, смайлик. На Windows Mobile, не Windows Mobile, а Windows Phone. Windows Mobile давно похоронили. На Samsung мне было приятно, что там была установлена вся линейка Office и Excel. Правда, это единственный плюс. Нильс Майкл. Когда новый телефон ПО предлагает вам разработчик сейчас этого телефона, и вы покупаете у разработчика, а тут госконтора, ни к селу, ни к городу. Ну, а как с государством-то, с госуслугами будут договариваться? Это будут заключать с кем соглашение по поводу госуслуг?
Ну, вот будут искать его разработчика.
Интересно,
или владельца. Что... Не разработчика, извините, а владельца. То есть, кому он принадлежит. Мы, кстати, какое-то время назад смотрели, я не помню, кому он принадлежит. По-моему, государство принадлежит.
Ну, может ли министерство владеть? Или это какая-то госкорпорация?
Нет, министерство не может владеть. Ну, государство
может владеть. Да. Ростелеком, наверное, или кто у нас там занимается разработкой этой госуслуг? Кириенко. Так, сейчас, возможно ли предустановленное ПО удалить? Вот очень много этих вопросов про возможность удаления. Вообще, вот
это
нынешние... Это,
что потребителям оно очень нужно, я вижу, да? То есть,
ну, слушайте, нет, этот
вижу,
вопрос...
Люди очень довольны и в основном хотят ему удалить сразу.
Не так. Ну, слушайте, на самом деле, этот вопрос у меня возникает и без всякого закона, и прямо сейчас. Я могу сказать, что мне не удавалось там кое-что удалять, по крайней мере, вот с Андроида. Как вы вообще вот в текущем положении я могу взять и удалить, например, Play Market из Андроида или нет? Вот это приложение. Или галерею могу удалить или нет?
Это вообще вот в этом законе не обсуждается, да, поэтому...
Как нет, бы, это общий вопрос от пользователей.
Другая тема, да. Что касается вообще удаляемости, очень по-разному. Есть приложения, которые можно удалить, есть, которые нельзя. В основном это связано с оболочкой программной, да, и с технической частью телефона, то есть железо. Есть приложения, которые нельзя удалить, потому что они тогда потянут за собой как бы, ну, другие функции, другую там, связку. Условно говоря, если удалить звонилку с телефона, то есть телефон сам непосредственно, да, приложение, это тоже приложение, где вот телефон нарисован, то он перестанет звонить. Очевидно, да? Вот. Если камеру, то он перестанет снимать, а камера в нем есть. Вот. Поэтому это очень разные приложения. Есть, которые действительно интегрируются, грубо говоря, ну, какие-то партнерские, да, вот, например, в Android, да. Но опять же, надо понимать, как именно они интегрируются. Поэтому это сложная история. Но мы вот видим, что, например, Wires. Раньше было меньше приложений, которые можно было удалить, да, а сейчас стало больше. То есть сейчас практически, ну, большинство можно удалить, кроме вот таких важных, там, системные настройки нельзя удалить. Нельзя удалить там камеру, нельзя удалить SMS, вот само приложение для SMS, имеется в виду, да, потому что иначе вы перестанете пользоваться. Есть какие-то подвязанные именно к системе, вот, поэтому, в принципе, технологически все движется к тому, чтобы дать возможность пользователю, ну, самому выбирать то, что ему нужно, и максимально сносить, кроме тех вещей, кроме тех вещей, которые вот завязаны на внутреннюю систему и на основные функции. Но все идут разным путем. У кого-то больше, у кого-то меньше.
Беда отечественного ПО в небрежном отношении к интерфейсу с пользователем. То, что Яблоко и Microsoft отрабатывали десятилетиями, а тут вечно в хвосте будем, пишет Юрий.ру. А так-то да, ничего против не имею отечественного ПО. Вот Яндекс новый офис построит и заживем. Тем более, что Яндекс сейчас единственная альтернатива Гуглу как системы сервисов. Юрий.ру пишет. Вот. Ну, что, там у нас все-таки есть еще и другие. Некоторые почили в БОЗе, конечно. Ну, там Mail.ru, например, можно рассматривать как конкурента Яндексу или нет, как вы думаете?
Это... Думаю, да. А почему нельзя? Рассматривать можно.
Ну, так просто задаю вопрос. Так, вот если бы... Ну, все, дальше, значит, тут всякие шутки на тему, как в Мерседес магнитолу Урал воткнуть, это уже через смс-ки пишут. Но я не соглашусь, кстати, я бы не могу сказать. Вот если бы вы каждый взглянет сейчас на свой смартфон и попробует пересчитать, сколько там российских, ну, разработчиков? Нет, нормально,
поскольку... есть российское ПО, абсолютно. Слушайте, но мы знаем, что даже, допустим, даже и конкурентно оно выигрывает. Например, мы знаем приложение «Призма». Может, помните, где-то там вот еще до пандемии
был взрыв,
когда все, значит, друг друга там фотографировали, да, и выкладывали разные обработанные фото в виде картин там и так далее. Это вот «Призма», это российское приложение, там весь Инстаграм, Фейсбук был этим завален. И это наше, ну, как бы российское приложение, да?
Наше родное, родное.
Да, да,
родное. Слушайте, мы должны с вами закончить.
Оно стало популярно, да?
У нас... Вот
без всякой предустановки, у абсолютно нормально.
Новости. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Спасибо огромное, что были с нами. Сейчас
спасибо,
новости, а после новостей просто со слушателями продолжаем.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. По вот этому установке отечественного ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и так далее будем следить обязательно. Мы понимаем, что сейчас пока условия, к сожалению, скорее всего, невыполнимые с 1 января. Скорее всего, не вступит в силу это постановление, но мы посмотрим, посмотрим. На текущий момент все так, как было описано. Итак, еще что у нас есть за новость? У нас есть такой заголовок, обратите внимание, и я вас предостерегу, будем учиться мыслить критически, но посмотрите на заголовок. «Влияние коронавируса на мозг и поведение людей удивило ученых». Этот заголовок мы видим в «Московском комсомольце». Что пишет «Московский комсомолец» сегодня в 9 утра, в 9:22. Американские исследователи предположили, что коронавирус может манипулировать поведением инфицированных людей. Иногда даже до того, как у них вообще проявятся симптомы. А влияет он так, что они становятся более общительными. Согласно этой теории, вызывающий COVID-19 вирус может атаковать наш мозг и изменить наше поведение, тем самым продлив вспышку заболевания. Ну вот мы это, допустим, с вами прочитали. И, значит, что должен делать взрослый, разумный, состоявшийся, зрелый человек, когда он видит такую новость? Кто знает? Давайте, напишите на говорит МСК-бот. Пожалуйста, это телеграм наш смс-портал. +7 925 888 88 948. Я напоминаю, у нас есть приложение, через которое вы тоже можете отправлять сообщение. Но он там, вы нажмете эту кнопочку, а он вам откроет либо телеграм ваш, если он у вас есть, либо вот эту вот штуку, через которую смс-ки отправляются. Вот и все. То есть это не совсем напрямую, он просто поможет вам найти способ. Вот, я, кстати, напоминаю, что все программы, почти все есть в подкастах. Если вы вдруг не успеваете дослушать, например, конец программы, хотите его послушать потом в записи, то кроме того, что пойти на сайт, вы можете просто подписаться на «Говорит Москва» в подкастах, и там вы всю палитру наших программ увидите, в том числе «Хороший вопрос», в том числе «Полигон» и так далее. Итак, я сейчас, пока я говорила, я посмотрю, кто-нибудь ответил мне на вопрос, что должен сделать взрослый, здравомыслящий человек, когда он читает такую новость. «Всех в лес», пишет Никитин. «Нужна ссылка на научную публикацию в серьезном сертифицированном журнале». Светлана Ляхова, молодец! Садись, пятерка, правильно. Нужно посмотреть, самое главное, на что ссылается наше уважаемое издание, в данном случае «Московский комсомолец». А «Московский комсомолец» ссылается на газету «Daily Mail». Ну, давайте мы с вами пройдем на «Daily Mail», который daily.co.uk. И действительно, они дают ссылку уже на английском языке на вот эту статью в Daily Mail, которая 24 ноября была выпущена. То есть это прям свежее. И тогда, поскольку Daily Mail – это несерьезное научное издание, и отсылка к ученым должна, значит, нас все-таки привести к какой-то публикации этих ученых, и не просто где-то у себя на сайте кооператива ученого, а все-таки где-то в издании, вот в этом смысле, да. И мы пытаемся найти такую ссылку в статье, и знаете что? Мы ее не находим. Мы ее не находим. Там слово «коронавирус» выделено интерактивно, можно было бы перейти на него. Но когда ты на него щелкаешь, ты попадаешь просто, знаете, куда я сейчас скажу? Вот в этот Daily Mail я щелкаю на слово «коронавирус» и попадаю на Daily Mail, на главную страницу. Вот что. Они закольцевали свою ссылку, поэтому мы доверяем, но проверяем. Никогда не ведемся вот на такие вот заголовки. Просто мы теперь знаем, что, значит, эта новость, и, скорее всего, пойдет гулять, потому что замечательная совершенно концепция, и это не значит, что этого не может быть. Надо сказать, что поскольку мы сегодня с вами сейчас прямо не нашли эту публикацию, надо бы, если чуть больше времени было, я бы в PubMed поискала. Но на самом деле это не значит, что этого быть не может. Но отсутствие ссылок наводит нас на подозрение, потому что все-таки кликбейт, старый добрый кликбейт, он никуда не делся, он только развивается. Анастасия, мы смс через смартфон отсылаем, не поймем, зачем нужен Telegram, пишет 84-й. Мы, ну как сказать, зачем? Я могу вас агитировать сейчас насчет Телеграма. Это, как сказать, передать свой уникальный пользовательский опыт, это тяжело, наверное, словами, но вы смс-то можете через смс, через смартфон отсылаете, а вот новости вы где потребляете? Где вы берете новости? Где вы их читаете? Читаете ли вы их или только слушаете? Вот. Если вы их вдруг читаете, например, да, традиционно, ну, есть люди, которые там всю жизнь читают одно издание, причем с советских времен оно там уже претерпевает какие-то колоссальные изменения, как какая-нибудь «Комсомольская правда». Вот у меня есть перед глазами несколько человек, которые вот когда-то они ее читали, она в советское время была, видимо, какой-то там определенный флёр, наверное, несла. Я не берусь судить там на фоне газеты «Правда», допустим, или там газеты «Труд». Я не могу так вот сказать, чем была «Комсомольская правда» в советское время. Но она с тех пор такие кульбиты судьбы, но она не умерла, но она вот пережила, но люди продолжают ее читать, несмотря на всю ту желтизну, в которую она там в какой-то момент просто в собственную противоположность, да, обратилась. Вот несмотря, потом она, значит, вышла из этой желтизны условной. И даже все равно люди читают просто потому, что они любят глазами видеть новости. И заголовки, и там какие-то интересные факты, и фотографии, и так далее. Все то же самое вы можете получить через Telegram. Но в чем плюс Telegram по сравнению с тем, чтобы читать новости на сайтах, например? На сайте вы, когда заходите, даже если вы заходите там раз в полдня, вы глазами, вам приходится самому искать то, что вы уже видели, и то, что вы еще не видели, новые материалы. Либо смотреть на время публикации, либо, собственно, по сути ориентироваться. Но это какая-то ваша дополнительная мозговая работа. Если вы подписаны на новостной телеграм-канал, например, радио «Говорит МСК», это вот, значит, новостной канал радиостанции «Говорит Москва», вы получаете новости в виде как бы сообщений, и вы видите у вас, допустим, 3 новых сообщения, ну, к примеру. Поэтому вы знаете, что все предыдущие сообщения, вот у меня сейчас 15 новых сообщений, Яна говорит «Москва», сегодня не заглядывала, вот с начала эфира. За час пришло 15 новых сообщений, они очень короткой строкой. Практически все, иногда там есть ссылки на сайт, иногда нет ссылок, и часто они иллюстрированы, часто это бывают, или иногда бывают это репосты, но я знаю точно, что вот я вниз прокручу, все, что я прокручу вниз, я этого еще не видела, то есть мне не приходится сортировать сейчас, понимаете, это очень удобно, ну, я, может быть, многословно как-то объясняю, но вот, не знаю, удалось ли мне вас сагитировать на то, чтобы Telegram поставить? Да не хотите, не надо, господи, что же тут? Потом вам поставят все без вас. Будете потом еще и подпишут, куда, на что надо. В России страховые пенсии проиндексируют в среднем на 1000 рублей. Вот это я читаю на телеграм-канале «Говорит Москва». В процентном выражении увеличение составит 6,3%. Вот, видите как, страховые пенсии. В Калужской области коммунальщики посыпали дороги песком из детской песочницы. Ну, и мне откуда было взять? Там, правда, в Калужской области, я вам скажу, карьеров завались, вот где именно песок добывают. Вот прямо рядом с нашей дачей их несколько. Один уже законсервировали. Но понятно, что коммунальщикам тяжело. Яндекс возглавил рейтинг лучших российских работодателей по версии Forbes. Ну, все. Так, я что с вами хотела сегодня обсудить? Сейчас я тут вот откладывала я тут сообщение. Сейчас прочитаю ваш... Через Телеграм кто написал? Дмитриус, СМСки, это же со времен динозавров. Неужели люди там заморозились? Дмитриус, я вам должна сказать, что недавно я ценность СМС осознала совершенно по-новому. Когда я осталась без смартфона, ну вот он у меня разбился, знаете, у них есть свойство падать, выскальзывать как-то неудачно в 30-й раз, там, и все ваши старые трещины вдруг делают его уже не жизнеспособным, это хрясь, и ты смотришь, а там черное, и только подсвечивается снизу что-то, и ты бежишь в ужасе, сдаешь его, и говоришь, а сколько часов, и мне как наркоман, когда он вернется, когда? Ну, и там выясняется, что сервису надо ехать, потому что у вас телефон, вот на эту модель рельсы вот сейчас вот нет, сейчас поедет человек. В общем, ты остаешься без телефона. И тебе вытаскивают твою симку и ставят тебе его в подменный кнопочный. И ты не теряешь способности с смс-ками, например, отслеживать положение курьера, подтверждать оплату. Почему они в смс присылают? Потому что ты с кнопочным сидишь, через компьютер все делаешь, а на кнопку тебе приходит смс-ка. Понимаете? И о готовности телефона ты узнаешь через смс. Вот. Поэтому, в общем-то, не так-то уж это и бесполезно. Меня прямо они выручили несколько раз. Я просто реально в смс-ках искала номера заказов там каких-то своих, чтобы там проверить, что куда едет. Могу в Телеграм написать: Артем, Челябинск. О, нас слушают через интернет. Настя, а зачем вам в Москве то, что в Калужской области посыпали песком? Вы сами-то понимаете, что это не новость, а чушь. Ну, нет, почему? Ну, они, да, ранжировать новости по важности – это отдельная ваша мозговая работа. То есть это я просто подряд сейчас вниз вот так прочитала. Вы можете, как и множество новостей в других, значит, в других источниках, многие вас не касаются, и вам неинтересно. Вы выбираете там несколько по заголовкам. Зато там была картинка к этой новости. Samsung уже полюбил падать. Ага, да, да, сложный номер. Спасибо, очень понятно объясняйте. Я пенсионерка, мне полезно, пишет Дарья Абакумова через Телеграм, у которой, то есть, уже есть Телеграм. Вот. Ну, Дарья молодец. Да, ищите там в Телеграме. Интересно, что когда поиск набираешь, там на такие... У меня вот есть тоже в Телеграме канал, где я публикую, ну, как я шарю там ссылки на какие-нибудь новости с каким-нибудь коротким своим комментарием. Вот. Последнее, что меня потрясло со вчерашнего дня, это обыск у главы РОВД Кизлярского района, которого вот выяснили, что он имел, что он был причастен к терактам в московском метро, и обыск в доме, а у него в доме бассейн огромный, длинный, я не знаю, 25 ли это метров или чуть поменьше, но одна у него... Одна дорожка, бассейн у человека дома. Такой, как настоящий бассейн. Не то, что там с подручными средствами бывает, люди делают, там что-то такое, жалко смотреть. Нет, настоящий бассейн, все работает, все там светится, все красиво. А рядом спортзал такой чистый, аккуратный. Там и татами бойцовское, и там места достаточно, чтобы вот развернуться было где и так далее. И это вот телеграм-канал «Аношка», а там еще есть возможность, если ты заводишь свой телеграм-канал, еще и открыть чат для людей, то есть, которые хотят там пообщаться, потусоваться. Я не знаю, что там за люди сидят, они там круглые сутки что-то пишут, вот, обсуждают то, что ты написал, и как бы... И там параллельная жизнь, это такое сим-сити. И вот, да, и вот ты вот этот вот телеграм-канал ведешь, вот, смотришь на него, и, в общем, там и их становится больше и больше и больше, и начинается борьба за вот этих людей, которые подписываются, и для некоторых уже многовато становится, они начинают отписываться просто потому, что невозможно столько информации потреблять, да. Куда теперь бродячим котам? СМСки, это же со времен, да, про все, про динозавров. Вас только это удивило? А то, что он террористам помогал, это так? Да нет, ну, то, что террористам помогал, и у меня больше всего-то, знаете, что интересовало, и как-то мало подробностей пока. То есть он помогал, и все это время, с тех пор, он продолжал оставаться и занимать должность, или он даже вырос, он полковник. Вот, и, конечно, это страшно. На самом деле, когда я посмотрела на это его благополучие, и... У меня очень много вопросов возникло, и ужас, если честно. Это значит, что ресурсы есть огромные. Я не очень понимаю, с какой стороны он их получал, эти ресурсы, да? То есть он от работы, от своей на земле их получал. Или он от этих сетевых организаций, в которых он то ли участвует, то ли участвовал. Но так просто, я так понимаю, оттуда тоже не... Ну, это ужасно. То есть это все очень страшно и непонятно. И, честно говоря, будем следить за публикациями, опять же, журналистов, которые близки к теме. Итак, значит, про влияние коронавируса на мозг и поведение человека мы с вами обсудили коротко. Вот, мы с вами решили, что надо ждать публикации в серьезных статьях. Я у себя обязательно размещу такую ссылку в своем телеграм-канале, если она появится. Я подписана на очень умных, грамотных людей, всяких борцов с лженаукой и так далее. Вот оттуда мы и узнаем, на самом ли деле это так. Исключать такую вероятность нельзя, потому что мы знаем про существование вирусов и различных паразитов, которые начинают реально управлять как зомби. Ну, то, что... Это, правда, в мире насекомых, да, они начинают управлять как зомби своих, как это, носителей, начинают управлять их поведением. То есть буквально вседлают и как всадник на лошади направляют значит, своего хозяина, так называемого, да, откуда он ресурс берет, направлять туда, куда ему нужно. Какие у нас еще с вами новости? Значит, Дональд Трамп поручил своей администрации начать процесс передачи власти Джо Байдену и рекомендовал главе управления по общим вопросам администрации США делать то, что необходимо до начала процесса трансфера власти. Телеканал CNN ранее писал, что в управлении общих служб признали Байдена победителем на выборах и сообщили о готовности начать передачу власти с открытием финансов для демократа. Это я по телеграм-каналу LifeShot читаю. Выборы президента США прошли 3 ноября, как мы все помним. По подсчетам ведущих американских телеканалов, Байден одержал победу, набрав, значит, примерно, ему надо 270, но он, вот еще предстоит голосование выборщиков, там, конечно, могут быть сюрпризы, но вообще навряд ли. В этом году, говорят, обязали их там исполнять волю народа, поэтому уж если демократы, то, значит, за Байдена будут руку поднимать, или как они там это делают. Трамп набрал 232 выборщика, а Байден 270. И вот, значит, ну, мы еще подождем декабря, вот, но у них уже, тем не менее, Трамп дает это распоряжение и в то же время говорит, что он не, как сказать, все равно суды, он подал в суд там по нескольким участкам, он все равно будет продолжать вот эти судебные тяжбы. И, но есть такая мысль у наблюдателей, что делает он это для того, чтобы просто остаться в политике, в большой, и таким образом, ну, в общем, представлять интересы тех семи, в этой большой политике, представлять интересы тех 70 миллионов, которые все-таки за него проголосовали, все-таки тоже немало, согласитесь. Вот, ну, это новости из Америки. А тут, значит, то, что я хотела с вами еще обсудить и разобрать. Одна из самых удивительных новостей, наверное, всех времен. Сын российского бизнесмена Лебедева получил от Елизаветы II титул барона Сибирского. Вот если люди в Телеграм сидят, они уже эту новость видели и знают. И даже знают, как выглядит этот 40-летний Евгений Лебедев, потому что у него черная бородка, и, все, и во всех Телеграм-каналах его этот образ совершенно кинематографический, он, значит, везде есть. Он стал пожизненным пэром, имеющим право заседать в палате лордов британского парламента. Чтобы, значит, я читаю по радио «Говорит МСК», телеграм-каналу, чтобы стать членом палаты лордов, Лебедеву-младшему нужно пройти определенную процедуру и присягнуть на верность британской короне. Он получил английское гражданство в 2010 году, но на самом деле он еще в середине 80-х попал в Англию, то есть будучи ребенком, раз ему 40 лет, значит, он 80-го года же рождения, наверное, да. И получается, что он был ребенком, и, ну, можно сказать, что вырос в Англии, наверное, англичанином совершеннейшим. И надо сказать, что у него, значит, кто такие пэры? Да, что у него, значит, есть теперь титул, что он сибирский. Сибирской. Сейчас я вам сейчас полное название он получил. Сейчас, а почему у нас на телеграм-канале не написали его полное название нынешнее? Сейчас, секунду. Я сейчас найду, секунду. Там очень интересно. Там, к слову, пыр должно прикладываться всегда какая-то территория, обозначаться. Ну, это традиция. Сейчас они уже никакими территориями не владеют. Или владеют? Нет, не владеют. И ему думали, что ему дадут пэра московского, ну, потому что он родом из Москвы, его папа родом из Москвы, и мама его родом из Москвы и так далее. А на самом деле, видите, не получилось, потому что вот эту вот территорию, которую прикладывают к названию, да, пристегивают, ее надо согласовать, если это за пределами Британской империи лежит, то, значит, надо согласовывать с тем государством, которое, из которого эта территория. И, видимо, наши согласовали Сибирь. Но это вот, вот то, что, видимо, со слова «видимо», это мои личные догадки. Секундочку. Сейчас, пэр Лебедев я наберу, потому что я что-то рассчитывала, что в нашем телеграм-канале я сейчас все это увижу, а я ведь этого не вижу. Ну, давайте, вот я открою и Орегну, например. Вот, значит, сейчас полное название такое. Титул он получил барона Хэмптонского и Сибирского. Вот, стал пожизненным. 23 ноября об этом сообщает правительственная газета The London Gazette. По информации издания, Лебедеву была передана скрепленная печатью королевы жалованная грамота. Отмечается, что хотя формально Лебедев уже пэр, чтобы стать членом палаты лордов, он еще должен пройти традиционную процедуру введения в палату. В ее финале Лебедев будет обязан присягнуть на верность монарху, получая право на полноценное участие в деятельности палаты. Напомним, что Лебедева, владеющего компанией Лебедев Холдингс, издающей газеты The Independent и Evening Standard, рекомендовал на получение перства премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, который его друг. Это я уже от себя добавляю, они просто личные друзья. Отец Евгения Лебедева, Александр Лебедев, также член Российского общественного совета по внешней оборонной политике, одним из проектов которого стал созданный в 2004 году международный дискуссионный клуб «Валдай». Ну, давайте в общих чертах обсудим. Но это же положительное для нас, в общем, явление, да, при всей его странности и такой формальный, театрализованный, с одной стороны, такой элемент, да, во всем этом, а с другой стороны, это имеет значение для укрепления всесторонних связей. Разве нет? Как вы считаете? Пэр. Отсюда перство. Вообще от французского вроде бы. То есть во Франции тоже были пэры, и в Англии были пэры. Члены высшего дворянства, пользующиеся особыми политическими привилегиями. То есть этот титул можно заслужить. Не обязательно нужно быть там рожденным в этом месте, в этой стране, в этой империи, где ты получаешь перство. Но ты можешь стать таким все равно по праву равный. Это значит еще peer, да, вот это peer, равный. Происхождение относится вообще самого понятия явления к феодальной эпохе, когда перами были прямые вассалы короны, пользовавшиеся привилегией суда, равных себе. В Германии перы исчезли рано, обратившись в имперских князей. В настоящее время, если иногда и употребляется этот термин в применении к членам верхних палат Пруссии и других германских государств, то только в обычной речи, но не официально. Значит, пэры во Франции пропустим, пэры в Англии. Значит, во Франции новое перство, зависимое от короны, не достигало и тени той самостоятельности и значения, которым оно стало пользоваться в Англии, где, начиная с наследника Вильгельма Завоевателя, пэрами были все непосредственные вассалы короны. Вот, и дальше, значит, что сейчас, вот, все старые привилегии пэров, кроме одной, наследственного права заседать в парламенте, в настоящее время исчезли. Но это хорошее право. Больше, наверное, ничего, может быть, и не нужно уже настоящим пэрам, но заседать в парламенте, в палате лордов, это же здорово. 7373948, наш прямой эфирный номер, может быть, кто-то добавит что-то, может быть, кто-то знает лично Евгения Лебедева. Вы, наверное, уже все посмотрели, да, фотографии, телеграм, радио «Говорит МСК», все подписались. В Англии дают звание барона Сибирского? Мило, пишет 40-й. Ну, кто-то, может быть, знает эти детали. Наверняка согласовывали это слово с нашим МИДом. Я вот сейчас вот, кстати, посмотрю, секундочку. Я сейчас вот еще наведу справки. У меня вот будет время на новостях. Я сейчас погружусь в этот вопрос. Надо бы у Захаровой спросить. Она еще ничего не сказала на этот счет. Что-нибудь съязвить могла бы она. Надо посмотреть в ее твиттер. Знаете, у нашей высшей политической элиты они все еще в твиттере иногда сидят. Наш-то твиттер уже, я смотрю, совсем опустел. В него уже никто никогда не пишет. У меня тут три, на самом деле, есть три способа. Телеграм, смс и твиттер. Я думаю, что твиттер давно пора заменить на что-нибудь другое. Согласовали за пару миллионов фунтов, пишет самый добрый. Панк 13 пишет, князь питерский, барон сибирский. Слово барон еще также часто используется, вы знаете, у цыган. Да, ну вот, то есть как бы слово такое расхожее, когда вы пойдете искать и гуглить, и википедить эти все слова, вы увидите, что там много. Еще какие-то бандитские у нас в России были такие, как в бандитском Петербурге героя, так что ли, какого-то, видимо, отрицательного звали. Ну, хорошего человека барона не назовут у нас, конечно. Присяга ее высочества и титул сибирский я бы прочитала как обозначение интересов Британии в России. При этом нужно учитывать родственные связи королевы с династией Романа. Пишет Михаил на Телеграм, говорит Москобот. Вот, говорит Москобот, да, все правильно. А с чего этот трон московский не предложили? Пишет, ну, это язвят наши. Где мои нюхательные соли? Так, что такое БЛМ? БЛМ, ну вы что, не знаете, это по новостям, что ли? Почему? Причем тут БЛМ, кстати, я не понимаю, почему такой вопрос возник. Чтобы ранжировать по важности, надо прочитать кучу чуши. Я по работе активно Аську использую, вот 30-й, все это про телеграмму мы еще с вами говорили. Ночной губернатор Петербурга Тамбовский. Григория Санкт-Петербурга, да, пошли язвить, но все это выглядит, конечно, декоративно странно, кроме права присутствия в Палате лордов. Про значение Палаты лордов давайте мы уже после новостей с вами рассмотрим. Может быть, это тоже ничего не значащая совершенно какая-то игрушка, хотя вид у всех очень серьезный, надо сказать, у Евгения Лебедева и так далее. Но если его папа, наш бывший, значит, кто-то там язвит в телеграм-каналах, пишет, что, значит, этот Александр Лебедев, он вообще офицер КГБ и как вот бывший. А бывшими не бывает. И смахнуть слезу. Не знаю, может быть, бывают бывшие, почему нет? Может быть, это все наоборот хорошо? Может быть, это наши интересы там, а не интересы? Как они могут через Евгения Лебедева на нас влиять? Никак. А Александр Лебедев с нами здесь. 11:30 новости.
Хороший вопрос.
Продолжаем наш хороший вопрос. И сообщения вы можете продолжать писать на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами. Если нет еще все еще Телеграма, или даже пусть он есть, но вам больше нравится СМС, не зря же они стоят у нас в приложениях на телефонах, тогда номер +7 925 888 88 94 8. Ну и звонки сейчас тоже будем принимать. В Англии дают звание барона Сибирского. Мило. Так, кто-то тут еще писал, но тут как-то некрасиво сформулировано, но, мол, с какой это стати английская королева дает звание, значит, сибирское, например. Но везде подчеркивается, что в случае, если привязка к земле не в пределах Британской империи, то обязательно согласование. Поэтому мы очень ждем комментариев от нашего МИДа. Наверное, они согласовали, я так понимаю. Но вообще... Сама эта палата лордов звучит внушительно, да, но я посмотрела их состав, их полномочия. В общем, это не такое, прям уж какой-то такой инструмент государственный. Всего лордов, угадайте, сколько в Англии? 785, то есть это очень много. Вот. Это не совсем наша федерация, нет. Вот. Там есть пожизненные пэры, есть наследственные пэры. Они делятся на партии. У них там есть партии, есть консервативная партия, есть кроссбенчеры, это вторая по численности часть, есть либористская партия. Представители, они уступают консервативно, консерваторов больше всего в Палате лордов. Потом есть еще либерально-демократическая партия. Есть все вне парламентской группы. Вот Лебедев как раз там, когда тебя принимают в Палату лордов, ну, когда состоится введение, он, очевидно, ему надо будет определиться, куда он, к кому он примыкает. И вот РИА Новости говорят, что он пока внепарламентский будет, не будет примыкать ни к какой партии. Есть еще раздел «Прочие», и еще один лорд-спикер там есть, который как бы над всеми, и лорд-спикер там лорд Фаулер. Он с 16-го года спикерствует. Есть еще духовные лорды, 26 человек их. Да. Вот. Ну и что там, в законодательном процессе их власть существенно уступает возможностям Палаты общин. Палата общин более сильный такой орган. Согласно законам о парламенте от 1911 года, право лордов отвергать биль, прошедший Палату общин, было существенно ограничено. В общем, они ничего, на самом деле, не могут там ничего править, не протестовать не могут. Судебные функции у них есть, но они там рассматривают в основном такая апелляционная, у них там комитеты создаются, и, в общем, всякие гражданские, в том числе, дела рассматривают. Ну, и отношения с правительством, опять же, в отличие от Палаты общин, Палата лордов не контролирует срок премьер-министра или правительства. Только нижняя палата может принудить премьера к отставке или вызвать выборы, передавая вотум недоверия или withdrawing supply, такое есть там понятие. Этим ограничивается слишком пристальное внимание к правительству. Вот, ну все, давайте две реплики по этому поводу. Перейдем к следующей теме, которая ближе к нам. Про родительские чаты, вообще родители, YouTube и так далее. 7373948, наш прямой эфирный номер. Сейчас посмотрю ваше сообщение, пока дозванивается кто-нибудь, кто разбирается в теме. Вы разобрались в теме лордов и так далее. Лебедев там самый молодой, за пивом будет бегать, пишет Смит, но это все шутки, да, как будто бы они там, как будто он попал куда-то в места не столь отдаленные. Все очень демократически. Пэров назначает королева, а народ пусть гуляет. недостоин, челядь. Ну что вы? Можно даже... На самом деле это же не просто так дается. Человек добился. Сперва добейся сам. Помните? Ждем титула графа Севастопольского. Ну, если кто-то дорастет, то, может, и дадут. Ну, вообще-то, это все, конечно, скорее театрализованная, мне кажется, такая история в большей степени. Но, может быть, это неплохо для нас, потому что у нас получается, что там есть свои люди. Разве это плохо? 7373948. Королева старенькая, ей простительно. Так, Сибирь, конечно, есть. Но нет Сибирской области, края и так далее. Сибирь – это что-то белое, пишет Григорий. Да, ну такой, такого отдельного географического понятия нет у нас, такого как бы деления административного, только географическое. Да, и то Восточная Сибирь, Западная Сибирь, есть просто Сибирь. Так, да, может быть, это вообще и не требовало согласования. В Англии дают звание. Так, 7373948, наш прямой эфирный номер, один звонок на эту тему. И все, и дальше пойдем. Ночной губернатор, да, это мы уже читали. 7373948. Евгений Лебедев, 40-летний, молодой человек, молодой, он младше меня, получил звание. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, Настя, здравствуйте, деревенский
да,
парень.
Да, пожалуйста, ну как Настя, вы думаете, значит, ну, хорошо для нас все? Все лучше.
Да, конечно, хорошо. Но наш российский хлопец удостоился такой чести. Почему бы нет? Надо за наш народ радоваться.
Все, мое мнение. А будем ваша? Радоваться. Ну, я тоже считаю, что это прекрасно, конечно, что у нас там свои люди. Пока, по крайней мере, Александр Лебедев, его отец жив и туда-сюда там не теряет, так сказать, нерв, нить и связь с родиной и участвует активно в жизни. Это, наверное, хорошо. Другой вопрос. Слушает ли сынок отца? Не знаю, не знаю. Роскомнадзор подал в суд на YouTube, я не оговорилась, на YouTube из-за жалобы одной мамы. Она требует удалить видео, на котором ее сын задирает сверстников. Мальчик на перемене, ну, это стиль тут вот Мэш, я зачитываю с Мэша, у них такой стиль, они подают информацию в таком не консервативном, значит, привлечь аудиторию. Но мне приходится переделывать. Значит, она требует удалить видео, на котором ее сын задирает сверстников. Мальчик на перемене приставал к другим мальчикам. Его одноклассники засняли все это и выложили в сеть. Видео увидела мама агрессора и решила, что виноват во всем YouTube. Ну, это так пишет Мэш. Да. Она написала в Роскомнадзор, и они теперь требуют через суд, чтобы видео было удалено. Ну, можно было бы, на самом деле, просто написать, наверное, жалобу в сам YouTube. На самом деле, это было бы, наверное, просто быстрее. Но мы сталкиваемся, получается, с такой коллизией, когда, с одной стороны, у нас есть запрет, например, на упоминание имен несовершеннолетних детей, настоящих, приходится вымышленные употреблять. У нас есть запрет на публикацию в СМИ изображений детей несовершеннолетних, им всегда затемняют там глаза, либо блёр такой эффект накладывают и так далее. И с этим есть определенные требования. Вот вчера была новость про девочку, помните, которая прожила 6 месяцев в шкафу у мамы дома, комнате. Помните, такая ее там спасли, случайно обнаружили подруги, там забрали. Вот она в больнице 1.5 месяца, она уже стала похожа на нормального настоящего ребенка. Вот отчитались, СМИ пригласили, показали, значит, что она такой упитанный, вполне такой бутуз. Правда, она лежала на спинке, а по возрасту, я так понимаю, ей в 7.5 месяцев уже желательно уметь садиться. Вот, примерно так вот, по нормативам таким средним. Но будем надеяться, что у нее, конечно, все впереди. По крайней мере, она внешне выглядит нормально, с улыбкой и так далее. Но вот когда фотографию выкладывали, тоже показали так фотографию, что игрушкой, которая как бы над ней висит, закрыли личико. То есть видно только нижняя часть лица, что, в общем, компромиссный такой вариант, закон не нарушен. Что же до соцсетей, которые все-таки не СМИ, которые выкладывают, там дети сами там снимают, я не знаю, все что угодно, вот обзоры на игрушки, вот этот вот жанр, да, там все что угодно, там никто ничего не затемняет. Но можно ли, как вы думаете, Роскомнадзор выиграет этот суд или нет? Или это наш местный суд, который обяжет? Роскомнадзор вообще конечно, должен ли был он принимать это заявление или нет? Если матери не удалось через поддержку YouTube добиться того, что ролик убран, то что? Сообщение на Telegram говорит МСК-бот латинскими буквами и смски +7 925 888 88 94 8. Наш прямой эфирный номер 7373948. Алло, здравствуйте. Да, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай. Ну, мне кажется, да, вы правы, она просто выбрала длинный путь. Вот, наверное, Роскомнадзор просто перенаправит это все с подтверждением ее каких-то персональных данных. Ну, то есть все равно YouTube затребует, что это вообще все к ней какое-то отношение имеет. Вот. Ну, а так, не знаю, вообще с интернета что-нибудь удалить достаточно сложно, потому что все видео, где что-нибудь эдакое было, ну, в общем, их без труда можно найти, какой бы давности они ни были.
Ну, да-да-да, главное атрибутировать. Без YouTube. Надо, чтобы они были атрибутированы, правильно, в этом смысле. Но вот вы, у вас есть дети?
Например. А? Да.
У вас там, допустим, есть дети, да? Ну, вам тогда проще просто себе представить. Вот мы все понимаем, что ребенок у каждого, вы там его не можете полностью контролировать, особенно если он в школу ходит, да? И как он там себя ведет, и на самом деле, когда возникают какие-то скандалы в школе, в классе, да, и потом учительницы, например, в классе не было, а потом кто-то кого-то облил водой, например, или там кто-то что-то кому-то насыпал в рюкзак, и началось месиво какое-то, ты на самом деле наверняка не знаешь, твой ребенок-то какую роль там вообще.
Ну да, на сторону исполнить. Но есть в каждой школе специалист, который этим должен заниматься, но он не занимается.
Ну, да, нельзя оставлять детей, но в то же время можно понять этих учителей, которым тоже надо в туалет отойти и так далее, они не могут там присутствовать все время, но проблема не решена, получается. Сейчас их, правда, из-за коронавируса тем более оставляют в кабинетах, вы знаете, запертых, ну, чтобы они не контактировали только вот внутри своего коллектива, и это, в общем, сказывается.
Собственно, не про учителей, у них же есть специалист, психолог, который же думал, у нас просто у дочери в школе, была ситуация, там мальчики подрались, тоже это все сняли, тоже все выложили, вот, а потом просто пришел сотрудник, который должен вообще и за этими делами следить, ну, у нас любой человек, у которого есть кабинет, он сразу мнит себя начальником, ничего с этим сделать нельзя, вот, и дама пришла и просто попросила, чтобы мне написали там заявление, что, в общем, ничего не было, ну, и при этом, что мы все так больше не будем, ну, все, ну,
нет, только просто вопрос в том, что если такая ситуация возникает, вот выкладывают, например, вы понимаете, что ходят по, ну, выложено в YouTube, или ходят, что, не знаю, что хуже, допустим, в WhatsApp какое-нибудь видео, да, в чате детей, в чате родителей, значит, с участием вашего ребенка, и, например, лежит, вы видите, его находите на YouTube. Вы будете бороться, чтобы это видео убрали? Ну, ведь это же ребенок, это же останется.
Если это каким-то образом компрометирует, безусловно, надо. Ну, это ваше право, и как бы этим заниматься надо. Но это как бы не значит, что все остальные не должны работать и выполнять свои обязанности. Вот, потому что проблема-то, собственно, в этом. Дальше-то ничего не происходит. То есть как будто дело-то мы разбираем, что конфликт там, и дело-то не в Ютубе, ну, вообще-то. В данном случае, а дело в том, что какие-то дети определенным образом себя ведут, и ничего в этом смысле не происходит ни со стороны родителей, потому что там какая-нибудь я же мать, вот, вот. И соответственно, бездельники, преподаватели и всякие психологи, которые не хотят делать свою работу, и все, потому что последствия должны, но все время, ну они же дети.
Ну да, ну они дети, так и есть, да. Спасибо большое за звонок. Дети – это маленькие неуправляемые люди. Бррр, пишет сложный номер. Ну, до определенного момента они управляемые все-таки. Вы зря вот так. Их очень легко запугать или заставить что-то сделать. Прямо буквально мытьем, катанием, подкупом, шантажом, по-всякому. А коль YouTube не отзовется, мы напишем «Спортлото». Василий Ливанов тоже был удостоен звания или титула «Сэр». Ну, тут точно есть за что. Все-таки лучший Холмс. Так, дети-то маленькие. У сына в классе был мальчик дрочливый. Мой сын его один раз успокоил. Нас вызвали к директору. Так этот папаша грозился пожаловаться в НТВ, что они приедут и все расскажут. То есть подрался ваш сын, значит, типа поставил на место. Ну, понятно. Рогозин нас порадовал заявлениями. Он призвал построить в России государство социального равенства. Я, говорит, против капитализма. Это худшее, что создано людьми, написал глава Роскосмоса в американской сети Facebook. Это только что нам Волгина читала. Волгина же, значит... По его мнению, без национальной идеи Россия не может развиваться, и патриотизм такой идеи быть не может, потому что... А патриотизм, потому что родину мы любим и так, вот это правильно, молодец. Потому что патриотизм уже надоел в качестве какой-то отдельной идеи. У государства есть и должна быть цель. Этой целью должно стать построение государства социального равенства и справедливости, где нет места драматическому имущественному расслоению и бездуховности, высказал свое мнение Рогозин. Но я вам должна сразу обратить внимание, несмотря на то, что у нас тут писали, реагируя на эту новость, что Рогозин превращается в нового Жириновского, что, вот, может быть, вы знаете, есть такое издание Financial Times, западное. И оно вообще такое очень для высоколобых людей, которые умеют читать на английском языке, оно платное, то есть туда просто так вы не зайдете, если вы захотите сейчас Financial Times открыть и почитать, что там пишут, вы не попадете туда, у вас будет paywall, стена платежа, то есть вы должны будете оплатить подписку, и только тогда получите информацию. Но у меня есть без подписки, естественно, я все равно знаю что-то, о чем там пишут, и вот там... Financial Times представил недавно топ книг 2020 года, там по бизнесу и по управлению, рейтинг такой, как бы свои рекомендации, я бы сказала, да, эти рекомендации составлены журналистами Financial Times, но это книги, они отбирали там, и по, там по, в общем, видимо, по импонировавшему им содержанию и по рейтингам, по продажам. И вы знаете что? В этом смысле я немножко защищу Рогозина. Значит, оказалось, что в основном это книги, которые размышляют о том, что капитализм – это не лучшее, не лучшее устройство. Они не левацкие в общепринятом нашем понимании, нет. Но а с переосмысления там, оно тоже происходит, оно идет. Есть еще одна проверка, на самом деле, сейчас очень большая, вот этой пандемией. И про нее сейчас тоже пару слов скажу. Какая система лучше отреагировала на эту угрозу, на этот вызов? Ответ очевиден. И это не капиталистические страны, нет. Нет, не получилось. У них пока не получилось. И у нас тоже получается так себе. У нас, сейчас я вам скажу, во-первых, у нас есть некий, сейчас есть данные, что у нас ходит какой-то европейский штамм этого коронавируса, и, может быть, он вообще не китайский наш. И вопрос про нулевого пациента стоит открытым. То есть, помните, я вам рассказывала как-то про то, что и в Японии тоже нашли бабушку, которая заболела, и мне точно, абсолютно, 100% ни с кем не контактировав, то есть ей неоткуда было взять вот, переносчиков, да, которые контактировали с зараженными. Вот, но она была нулевым, получается, пациентом в Японии. Откуда она его получила, вопрос. Есть якобы сведения, сейчас там стали внимательно-внимательно пересматривать ПЦРы, которые взяты были там в Италии до год назад, то есть в... осенью 2019 года, и чуть ли не... Не знаю, насколько это возможно, тут я сейчас немножко... Вот я просто видела и пересказываю. В публикации в научных журналах я не видела. Вот. Но говорят, что пересматривают эти анализы и якобы даже находят следы коронавируса. Но, честно говоря, это много вопросов вызывает. Кто как, зачем хранит эти анализы, могут ли они там сохраниться так долго и так далее. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в Российской Федерации. Это мы сейчас видим свежая новость на телеграм-канале «Говорит Москва», радио «Говорит МСК». В одно слово наберете латинскими буквами и подписывайтесь. У нас там уже, значит, сейчас одного человека не хватает до 23 тысяч прямо сейчас подписчиков. В гражданский оборот уже выпущено почти 120 тысяч доз вакцины «Спутник В». Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года, и она будет добровольной. Я пойду и привьюсь. Я сразу говорю, мне все равно. Я не буду ждать вот эти вот все испытания. Я лучше привьюсь. Я так больше, честно говоря, товарищи дорогие, не могу сидеть, избегать всяких контактов и так далее. Очень тяжело. особенно если ты хранитель очага и все такое, это все просто становится невыносимым. В стране занято 78,2% коечного фонда, выше среднего загруженность в 43 регионах. Наиболее критичная ситуация – загрузка свыше 90% в 6 субъектах. Тут мне, кстати, вот в нашем вот этом вот телеграмчике не дается расширение. Хотелось бы знать, где, куда не ехать. Потому что если вы туда поедете и вас прихватит, то все. Ну, место для вас может и не найтись, в этом проблема. Просто, ну, в смысле, так, это фатализм такой, вы можете осознанно пойти на этот риск, например, да, и сказать, ну, нет, так нет, ну, что там, дома или в гостинице задохнусь, ничего. В Российской Федерации развернуто более 274 тысяч коронавирусных коек, свыше 21 тысячи с аппаратами ИВЛ, 21 тысяча аппаратов ИВЛ, и это значит, что у нас уже возник класс людей, умеющих обслуживать их, это хорошо. Это вообще редкое, вы помните, да, это такая редкая история, ИВЛ там в случаях осложнений там операций или при проведении операций использовался эта система, да, искусственной вентиляции легких. И поэтому одна из проблем была то, что просто специалистов нет, которые умеют, анестезиологов там и прочих, которые умеют правильно там все поставить, настроить и так далее. Более 520 тысяч медиков работают с пациентами сейчас с COVID-19. 520 тысяч медиков, 500 000. В регионах пересмотрены схемы госпитализации для сохранения плановой медпомощи. Медработники получили почти 116 миллиардов рублей выплат за борьбу с коронавирусом. Регионам окажут финансовую помощь на эти цели. Решение планируется принять в четверг, то есть скоро. Более 275 тысяч школьников отправили на дистанционное обучение. На карантин закрыта 31 школа. Ну, что-то маловато как-то. Если по всей России, то это мало. Но надо сказать, что по поводу выплат медиков, медикам, говорят и пишут некоторые вот в таких публицистических заметках, что медики впервые начали строить себе дачи, как-то обустраиваться, покупать там квартиры. Ну, насчет покупать квартиры я не видела, но мебель. Я видела, что мебель стали покупать, потому что мебель – это такой большой расход всегда. Там, особенно если ты... Даже если самое дешевое, все равно это больше там, среднего твоего расхода там, в месяц на какую-нибудь еду. Из 4 миллионов студентов российских вузов на дистанционное обучение перешли почти 2,4 миллиона и чуть больше 1 миллиона на смешанной форме обучения. Ну, тут, да, много вопросов. Вы знаете, коммерческие обучающиеся люди, которые платят деньги за это, они просто писали там петиции и так далее, чтобы им либо денег поменьше сказали платить, вот, либо как-то усилили часть образования в дистанционном формате. Так, я тоже привьюсь, но той вакциной, с которой меня везде будут пускать, скорее всего, нужен будет паспорт прививок. Ну да, вот про это еще никто не говорил, ну да, наверное, что-то такое. Я всеми привьюсь водоступными, я серьезно говорю. Я и спутником, и всеми, и вектором, и Пфайзером, и Астрой, и всеми, которые будут. Надо, кстати, проконсультироваться, не вредно ли это. Ну, я готова пойти на все, лишь бы вот себя как-то... Ну, хотя бы я буду знать, что я все сделала. Настенька, более 500... а не 500. А что, я числительное не надо, я правильно, это вы просто не расслышали. Я все правильно, не более 500. В апрелевке врачам запретили ставить диагноз коронавирус, пишет настоящий гражданин. Ну, слушайте, вы, значит, смотрите внимательно. Если у вас есть какая-то такая информация, если у вас есть доказательства этого, пишите к нам. Куда? Вот я сейчас задумалась, куда надо писать. Пишите в Телеграм, вот этот говорит МСК-бот, с вами свяжется. Напишите свой номер телефона, наши монтажеры, наши продюсеры, наши редакторы свяжутся и сделают из этого новость, потому что это плохо. Мы же не хотим, чтобы кому-то что-то запрещали. Это же неправильно. Сделаем, придадим огласки и вперед. А просто так писать, ну, как бы если это слухи, то это слухи. Если у вас есть доказательства, это важная история, надо давайте про нее говорить, но только уже официально через новости. Так. Правильно, надо собрать побочки со всех вакцин. Да мне эти побочки, честно говоря, такой редкий случай, что я уж рискну. Чем мне побочку от коронавируса получить? Спасибо, не надо. Я, кстати, от гриппа привелась, между прочим. Не знаю, как вы, говорят, грипп совсем незаметно в этом году проходит, потому что люди ограничили контакты, и общая передаваемость инфекций вот этих вот респираторных, она сократилась очень сильно. Может быть, мы убьем хотя бы грипп таким образом? закрываясь от коронавируса. Просто люди не заражаются, они никуда не ходят и не заражаются, и не болеют. Так, я думаю, американская вакцина быстрее выйдет, чем наша. Про нашу говорят уже с лета, а ВОЗ и ныне там. ВОЗ, в смысле, ВОЗ, который возят в лошади. 30-й. Да нет, все у нас тоже нормально. Там по плану идут обследования. Сейчас масштабное обследование идет. Мы сотрудничаем с другими странами. Некоторые страны там проявляют интерес. Уже договорились о производстве вакцины на их территории. Там, потому что же вопрос еще мощностей встает. Сколько людей надо привить в стране, например, в нашей, да, или в какой-нибудь еще. И сколько, какой есть потенциал производства. Вот. И вакцина, поэтому будет это такая сначала будет недостаток долгое время, но потом планомерно как бы рынок насытится и так далее. Ну, быстрые исследования не могут быть. Они все равно будут долго длиться всегда, везде. Нам чуть раньше, чем надо, разрешили, зарегистрировали эту вакцину. Ну, вот, дали возможность. Ой, ну, еще не дали, но вот будем ждать. Хотели в ноябре-декабре, видите, чуть, даже несмотря на эти завышенные ожидания, решили отложить. Ну хорошо, значит, она будет лучше. А вакцины не будут конфликтовать между собой, как антивирусы на компьютере? А что, антивирусы конфликтуют? Не знаю. Давайте потом как-нибудь врача позовем какого-нибудь в хороший вопрос и проконсультируемся. 12.00, с вами была Анастасия Аношко. Слушаем новости.